Юрий Коваль. Недопёсок. Повесть. Часть первая. Побег. Ранним утром 2 ноября со зверофермы Мшага бежал недопёсок Наполеон III. Он бежал не один, а с товарищем. Голубым песцом за номером 116. Вообще-то за песцами следили строго. И Просковьюшка, которая их кормила, всякий раз нарочно проверяла, крепкие ли на клетках крючки. Но в то утро случилась неприятность. Директор зверофермы Некрасов лишил Просковьюшку премии, которая ожидалась к празднику. «Ты прошлый месяц получала», — сказал Некрасов. «А теперь пускай другие». «Вот как!» — ответила Просковьюшка и задохнулась. У нее от гнева даже язык онемел. «Себе-то, небось, премию выдал?» — закричала Просковьюшка. «Хоть и прошлый месяц получал, так пропади ты пропадом раз и навсегда». Директор Некрасов пропадом, однако, не пропал. Он ушел в кабинет и хлопнул дверью. Рухнула премия. Вместе с ней рухнули праздничные планы. Душа Просковьюшки онемела. В жизни она видела теперь только два выхода. Перейти на другую работу или кинуться в омут, чтобы директор знал, кому премию выдавать. Равнодушно покормила она песцов, почистила клетки и в сердцах так хлопала дверками, что звери в клетках содрогались. Огорченная до крайности, кляла Просковьюшка свою судьбу, все глубже уходила в обиды и переживания, и, наконец, ушла так глубоко, что впала в какое-то бессознательное состояние и две клетки забыла запереть. Подождав, когда она уйдет в теплушку, Наполеон III выпрыгнул из клетки и рванул к забору, а за ним последовал изумленный голубой песец за номером 116. Алюминиевый звон. Песцы убегали со зверофермы очень редко, поэтому у Просковьюшки и мысли такой в голове не было. Просковьюшка сидела в теплушке, в которой вдоль стены стояли совковые лопаты, и ругала директора, поминутно называя его Петькой. «Другим-то премию выдал», — горячился она, «а женщину с детьми без денег на празднике оставил». «Где ж у тебя дети?» — удивилась Полинка, молодая работница только из ремесленного. «Как ты где?» — кричала Просковьюшка. «У сестры тройня». До самого обеда Просковьюшка честила директора, а другие работницы слушали ее, пили чай и соглашались. Все они премию получили. Но вот настало время обеда, и по звероферме разнесся металлический звон. Это песцы стали играть в тарелочках, крутить свои миски-пойлушки. Миски эти вделаны в решетку клетки так ловко, что одна половина торчит снаружи, а другая внутри. Чтобы покормить зверя, клетку можно и не отпирать. Корм кладут в ту половину, что снаружи, а песец подкручивает миску лапой, и корм въезжает в клетку. Перед обедом песцы начинают нетерпеливо крутить пойлушки. По всей звероферме разносится алюминиевый звон. Услыхав звон, Просковьюшка опомнилась и побежала кормить зверей. Скоро добралась она до клетки, где должен был сидеть недопесок Наполеон III. Просковьюшка заглянула внутрь, и глаза ее окончательно померкли. Кормовая смесь вывалилась из таза на литые резиновые сапоги. Характер директора Некрасова. Цепляясь кормовым тазом за доску почета, в кабинет директора вбежала Просковьюшка. Она застыла на ковре посреди кабинета, прижав таз к груди, как рыцарский щит. «Петр Ерофеевич!» — крикнула она. «Наполеон сбежал!»
Петр Ерофеевич Некрасов вздрогнул и уронил на пол папку с надписью «Щенение». «Куда?»
Просковьюшка дико молчала, выглядывая из-за таза. Директор схватил трубку телефона, поднял над головой, как гантель, и так ляпнул ею по рогулькам аппарата, что несгораемый шкаф за его спиной сам собой раскрылся. Причем до этого он был заперт абсолютно железным ключом.
«Отвинтил лапкой крючок», — забормотала Просковьюшка, — «и сбежал, а с ним 116-й голубой двухлеток».
«Лапкой?» — хрипло повторил директор.
«Коготком!» — пугливо пояснила Просковьюшка, прикрываясь тазом.
Директор Некрасов снял с головы шапку, махнул ею в воздухе, будто прощаясь с кем-то, и вдруг рявкнул: «Вон отсюда!» Алюминиевый таз брякнулся об пол, заныл, застонал и выкатился из кабинета. Про директора Некрасова недаром говорили, что он горячий. Давило. Горячий человек директор Некрасов был тощ и сухопар. Он ходил круглый год в пыжиковой шапке. На своем посту Некрасов работал давно и хозяйство вел образцово. Всех зверей знал наизусть, а самым ценным придумывал красивые имена: Казбек, Травиата, академик миллионщиков. Недопесок Наполеон III был важный зверь. И хоть не стал еще настоящим песцом, а был щенком, недопеском, директор очень его уважал. Мех Наполеона имел особенный цвет, не белый, не голубой, а такой, для которого и название подобрать трудно. Но звероводы все-таки подобрали. Платиновый. Мех этот делился как бы на две части, и нижняя, подпушь, была облачного цвета, а сверху покрыли ее темно-серые шерстинки — вуаль. В общем, получилось так — облако, а сверху серая радуга. Только мордочка была у Наполеона темной, и прям по носу рассекала ее светлая полоса. Всем на звероферме было ясно, что недопесок перещеголяет даже Наполеона I, а директор мечтал вывести новую породу с невиданным прежде мехом — некрасовскую. Узнав о побеге, директор Некрасов и бригадир Филин кинулись к забору. Они мигом пролезли в дырку и, сгоряча в полуботинках, побежали по следу. «Сколько раз я говорил заделать дырку!» — кричал на ходу директор.
«Так ведь Петр Ерофеич», — жаловался в спину ему Филин, — «тесу нету».
Очень скоро они начерпали в полуботинке снегу и вернулись на ферму. Переобулись, прыгнули в газик, помчались в деревню Ковылкино. Там жил охотник Фрол Ноздрачев, у которого был гончий пес по имени Давило. Ноздрачева дома они не застали. «Откуда я знаю, где он?» — раздраженно ответила жена. «Он мне не докладывает». «Гони в магазин!» — крикнул Некрасов шоферу. Охотник Фрол Ноздрачев действительно оказался в магазине. Он стоял у прилавка с двумя приятелями и смеялся.
«Товарищ Ноздрачев», — строго сказал директор, — «у нас трагедия, сбежал Наполеон. Срочно берите вашего кобеля и выходите на след».
Охотник Фрол Ноздрачев лениво поглядел на директора и повернулся к нему левым ухом. Охотник имел свой характер, и характер этот шептал Ноздрачева, что трагедия директора пока что его не касается. Характер Фрола Ноздрачева любил сидеть в теплом магазине с приятелями. «Я человек занятой, — недовольно сказал Ноздрачев, — поэтому интересно, что я за это буду иметь, какие привилегии?» «Немалые, — ответил Некрасов. Через полчаса русский гончий Давило, огромный широкоплечий пес с печальными глазами, был поставлен на след у забора. «Давай, давай!» — орал на него Ноздрачев, которому посулили премию. Давило обнюхал следы, и запах показался ему противным. Жесткий, железный. Нехотя, без голоса, побежал Давило по следу. Снежное поле. Пролезши сквозь дыру в заборе, песцы быстро побежали в поле. Но уж через десяток шагов остановились. Их напугал снег, который был под ногами. Он мешал бежать и холодил пятки. Это был второй снег нынешней зимы. На поле был он пока не глубок, но все же доходил до брюха коротконогим песцам.
Точно так напугала бы песцов трава. Раньше им вообще не приходилось бегать по земле. Они родились в клетках и только глядели оттуда на землю, на снег и на траву. Наполеон облизнул лапу. Снег оказался сладким. Совсем другой, не такой, как в клетке, был этот снег. Тот только сыпался и сыпался с неба, пушистыми комками собирался в ячейках железной сетки и пресным был на вкус. На минутку выглянуло из облаков солнце. Под солнечным светом далеко по всему полю засверкал снег сероватой синевой и лежал спокойно, не шевелился. И вдруг почудил снедопеску, что когда-то, давным-давно, точно так же стоял он среди сверкающего поля, облизывал лапы, а потом даже кувыркался, купался в снегу. Когда это было, он вспомнить не мог. Но холодные искры, вспыхивающие под солнцем, вкус снега и свежий, бьющий в голову вольный его запах, он помнил точно. Наполеон лег на бок и перекувыркнулся, взбивая снежную пыль. Сразу пронизал его приятный холодок, шерсть встала дыбом. В драгоценный мех набили снежинки, обмыли и пот, пуши, вуаль, смыли остатки робости. Легко и весело стало недопеску. Он бил по снегу хвостом, раскидывал его во все стороны, вспоминая, как делал это давным-давно. 116-й кувыркаться не стал, наверное, потому что не вспомнил ничего такого. Окунул был в снег морду, в нос набились морозные иголки, 116-й нервно зафыркал. Наполеон отряхнулся, будто дворняжка, вылезающая из пруда, огляделся и, наставивший нос свой точно на север, побежал вперед через поле к лесу. 116-й поспешил за ним, стараясь повыше выпрыгивать из снега. У стога, который высился на опушке, Наполеон III остановился. Снег был здесь изрыт. На нем отпечатались какие-то звезды, от которых пахло приятно и враждебно. Это были лисьи и пёсьи следы. Вдруг под снегом кто-то свистнул в тоненькую косточку. Недопесок прыгнул, прихлопнул снег лапой и вытащил наружу полевую мышь. В лесу. Мышей у стога оказалось полно. Попискиваешь, ныряли они в перепревшем сене, и Наполеон гонялся за ними, хлопая по снегу лапами и хвостом. 116-му тоже хотелось поохотиться на мышей, да больно уж непривычным было такое дело. Вдруг прямо из-под носа у него выскочила мышь. 116-й схватил ее, проглотил и подпрыгнул от ужаса. Перепуганные мыши спасались под стогом. Наполеон раскопал в сене пещерку, засунул туда нос. От крепкого сенного запаха закружилась голова. Пахло сено душными июльскими грозами, ушедшим летом. Мыши затаились, и песцы бросили охоту, побежали к опушке леса. Пересекли березняк, добрались до больших деревьев. Это были старые елки. На их макушках гроздями висели зрелые медные шишки. У подножия, куда не навалило еще снегу, ярко зеленел мох, а толстые стволы облеплены были серыми звездами лишайника. Морозной смолой пахли подошвы деревьев, стволы опасно уходили вверх, сплетались там ветвями и вливались в небо высоко над головой. Вдруг сверху послышался тревожный и сильный стук. В красном грозовом шлеме на осине сидел черный дятел, долбил дупло. Заметив песцов, он крикнул пронзительно, расставив в воздухе бесшумные крылья, нырнул в еловый сумрак. На крик его прилетела сорока. «Страх! Страх!» — сварливо закричала она. Наполеон тявкнул в ответ, угрожающе взмахнул когтистой лапой. Но сороку это только раззадорило. С дерева на дерево перелетала она над песцами и кричала на весь лес. Дескать, вот они, беглецы со зверофермы, лови их, держи! Под крик сороки песцы выскочили на вырубку, заваленную ломанными березками, выкорчеванными пнями. Здесь под кучей еловых веток спал заяц-беляк. Он гулял и жировал всю ночь и спал теперь крепко и спокойно. Шорох снега и сорочий крик разбудили его. Длинноухий с выпученными глазами, он с треском выскочил из-под земли у самых ног Наполеона и пошел ссигать по вырубке, перепрыгивая пеньки. Песцы замерли от ужаса, а потом дунули в другую сторону. Сорока растерялась, не могла сообразить, что теперь делать, за кем лететь, над кем трещать. Она раздраженно уселась на ветку козьей ивы, закрутила зеленой головой. Настроение у нее совсем испортилось. Неподалеку под елками вдруг зашуршал снег, послышалось сопенье, и на вырубку выбежал гончий Давила. Он равнодушно глянул на сороку, добежал до заячьего следа и тут оживился, фыркнул вправо, влево, а после засунул нос свой, похожий чем-то на кошелек, прямо под кучу еловых веток. Задрожал от радости собачий хвост, и вылетели песцы из гончей горячей головы. Давила рявкнул басом и побежал по новому следу, с удовольствием вдыхая сладкий заячий запах. Загремел голос Давилы под сводами елок, звонкой цепью потянулся по лесу, отмечая путь зайца. Недалеко протянулась цепь, дошла до опушки, заглохла на минутку, и тут на конце ее, как двойной колокол, ударил гром. Сорока слетела с козьей ивы и низом-низом незаметно, быстро и неторопливо скрылась из глаз. Кто стрелял? Что такое? Что еще такое? Кто стрелял? Близкий неожиданный выстрел ошеломил директора Некрасова. Пыжиковая шапка вздрогнула на голове. Директор стоял на опушке леса в высоких сапогах броднях, а на руках его были дворницкие рукавицы, хватать в случае чего песцов. Выстрела директор никак не ожидал. Наполеон нужен был живым. «Кто стрелял? Кто стрелял, я вас спрашиваю!» — грозно повторил директор. «Ясно, кто!» — угрюмо ответил бригадир Филин, который шевелился неподалеку в кустах, стараясь замаскироваться. «Обормот на Здрачев!» Из лесу выскочила Давила. Он был радостно возбужден, шоколадные глаза его налились кровью. «На Здрачев!» — сурово крикнул директор. «Это ты стрелял!» «Да я тут косово зашиб!» — послышался низкий, идущий из самой глубины души голос. Скоро и сам Ноздрачев вывалился на опушку. От него валил азартный охотничий пар. Заяц, который всю ночь гулял, жировал, болтался теперь у пояса. За три шага пахло от Ноздрачева кислым бездымным порохом фазан. «Только выхожу на просек», — возбужденно стал объяснять Ноздрачев, — «косой чешет! Я раз через осинки!» «Где песцы?» «Песцы-то», — растерялся охотник, — «наверное, круги делают». Директор Некрасов всего секунду глядел на охотников Рола Ноздрачева, но и за эту секунду взглядом успел многое сказать. Оправивши шапку, директор повернулся к охотнику спиной и направился обратно на звероферму. За ним поспешил бригадир. «Погоди, погоди!» — вслед ему сказал Ноздрачев. «Не волнуйся! Сегодня догоним! Я тут все кругом знаю, не уйдут!» Звероводы даже не обернулись. По снежному полю уходили они от охотника, и вместе с ними уходила премия. Тут вспыхнул охотник Фрол Ноздрачев, и по лицу его пошли багровые полосы, похожие на северное сияние. Вспышки сияния никто, правда, не видел, зато услыхали директор и бригадир, как ругается охотник им вслед пустыми словами. Отругавшись, охотник потоптался на месте и пошел потихоньку туда, куда вел его собственный характер. «Не волнуйтесь, Петр Ерофеич», — говорил тем временем Филин, догоняя директора. «Побегают, жрать захотят, через недельку сами вернутся». «Да за недельку они с голода помрут», — недовольно сказал директор. «А если кто-нибудь прихлопнет Наполеона, что тогда?» «Вот это вопрос», — подтвердил Филин. «Че ж делать?» Директор закурил, напускал дыму в темнеющее постное небо. «Надо попробовать маркиза», — сказал он.